У ефірі «Свабода». З празької студії вас вітає Юрий Дракахруст. На чарзі празький акцент. Тема випуску – виніки народного сходу. Чому він отримався таким нешматлюдним? Гэта вынік памылак апазіцыі ці вынік сітуацыі? Ад чаго залежыць і чым вымяраецца гатоўнасць людзей да пратэсту? Ці ёсць ва ўлады падставы баяцца пратэстаў? Над гэтымі пытаннямі праскім акцэнце разважаюць аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч, сацыёлег прафесар Алег Манаеў і палітолег Юры Чаусаў. У гэтую суботу па ўсёй Беларусі прайшла акцыя «Народны сход». Паводле дадзеных саміх арганізатараў, у ёй па краіне ўзяла ўдзел прыкладна 2000 чалавек і з іх Менску 600 чалавек. Нагадаю, гэтая акцыя рыхтавалася 4 месяцы. Калі яна была абвешчана, многія нават смяяліся, ну што ж за 4 месяцы абвешчаць заявы пра ўдзел у ёй, рабілі, ну, літаральна ўсе асноўныя апазіцыйныя сілы краіны. З другога боку, можна сказаць, што эканамічны крызіс не сціхае. Вось зусім нядаўна адбылася чарговая балючая дэвальвацыя. Паводле незалежных сацыялагічных апытанняў, давер да ўлады нізкі як ніколі. Ну, а вынік народнага сходу, удзел у народным сходзе атрымаўся такі, якім ён атрымаўся. Чаму, Валер?
Некаторыя прычыны лежаць на паверхні, гэта і страх, і кепская пагода, але падаецца больш важныя, больш глыбокія прычыны для таго, што гэтая акцыя атрымалася такой сціплай. А, дарэчы, апошнім часам праваліліся фактычна акцыі і «Стоп бензін», і маўклівыя акцыі кампаніі «Рэвалюцыя пра сацыяльныя сеткі», і гэта мусіць не выпадкова. Першае, грамадства не бачыць альтэрнатывы у выглядзе ці нейкага новага, прыцягальнага, альтэрнатыўнага сацыяльнага праекту, больш прывабнага, чым праект Лукашэнкі, у выглядзе карыстаючагася даверам арганізацыі, якая заклікае да пратэсту, у выглядзе аўтарытэтнага лідару. Але, мне падаецца, тут яшчэ больш глыбокая ёсць прычына. А беларусы людзі прагматычныя, і яны прагматычна лічаць. Яны не вераць, што вулічны пратэст ёсць сродак уздзеяння на ўладу. Пра гэта, дарэчы, кажуць зборшчыкі подпісаў за народны сход. А тады застаецца толькі рэвалюцыя. А да гэтага грамадства не гатовае і не верыць у яе магчымасць. Грамадства саспела, каб прагаласаваць на выбарах супраць Лукашэнкі, але не саспела да рэвалюцыі. І звярніце ўвагу, самыя масавыя акцыі апошнія гады адбываліся ў дзень прэзідэнцкіх выбараў. Гэта было ў 2006 годзе і ў 2010 годзе. І, дарэчы, мінулым годам перад выбарамі былі спробы арганізаваць вулічныя акцыі і Някляю, і іншыя кандыдаты, аднак масавымі яны не сталі. А вось 19 снежня людзі выйшлі, бо ў гэты дзень бачылі магчымасць на нешта паўплываць, на правільны падлік галасоў, на другі тур і іншыя. І арганізатары народнага сходу не вельмі дакладна фармулявалі менавіта практычны, прагматычны сэнс мерапрыемства. Ну вось, выйдзем, заявім пратэст, нечага патрабуем, і што? Не быў сфармуляваны дакладны алгарытм дзеяння.
Алег, паводле дадзеных апытанняў НІСПД, зараз давер да Александра Лукашэнкі, гатоўнасць галасаваць за яго вельмі нізкая, як ніколі за ўсе 17 гадоў яго кіравання. Ну, а вось на вуліцу выходзяць так няшмат людзей. Вось зараз Валер казаў пра некі такі вобраз прывабны, якога няма. Ну вось перад нашымі вачыма падзеі ў Тунісе, падзеі ў Егіпце, ну які там такі ўжо вобраз быў прывабны, альтэрнатыўны Мубараку ці там этому Бен Алі, але вот людзі выйшлі. А в Беларуси не вышли. Чему?
Ну, до такой степени белорусское общество действительно еще не доспело, как Валера сказал, как в арабских странах. И вот обычно, кстати, оперируют цифрами теми же, что вот мы комментируем по результатам опросов НИСЭПИ. Вот вы сейчас говорите, что да, там не доверяют, так сказать, там 2/3 или даже 3/4. Экономика считает кризис вообще под 90% и прочее. Короче говоря, море недовольных. Где же, так сказать, вот это недовольство? Ну, надо же понимать, что это за недовольство и что это за недовольная группа. Во-первых, эти условные 3/4, туда входит примерно 1/4, ну, плюс-минус там, белорусского общества, электората, которое, как говорится, отродясь было против. Это устойчивый, так сказать, антилукашенковский электорат буквально с 94-95 года. Потому что основа этого недовольства их, этой части, ценностная. Это люди, которые исповедуют другие ценности. Ну, плюс-минус километр, конечно, тоже не одинаковые. То есть, ну что, ну, политики, демократия, рыночная экономика, так сказать, там, rule of law, ну, и так далее, независимость, прочее, ценностные. Они на этой основе не приемлют. Больше была зарплата, 50 было долларов в месяц или 500 через 10 лет. Это не слишком влияет на эту группу людей, так? А вот остальные две трети из этих условных 75, которые сейчас появились, что это за люди? Откуда, так сказать, они взялись? Это совершенно другие люди. Это люди, значительная часть которых была или вообще за Лукашенко, за ту жизнь, которая была вот на протяжении этих 16-17 лет, ну или колеблющиеся, которые то туда, то сюда примыкали. То есть их недовольство основывается не на ценностной основе какой-то первой группе, а на таких, ну, текущих, повседневных, бытовых, как говорится, интересах повседневной жизни. Было хорошо, вот было, так сказать, 500 баксов или больше, отдыхали там где-то, кто там на Кипре, кто в Болгарии, кто в Крыму, кто куда мог. Ну, так сказать, замечательно. Вот оно снизилось, нету сейчас этого, вот. Ну, значит, плохо становится. Отсюда следует, что, во-первых, с этой частью вот недовольного социума белорусского нужно совершенно вообще по-другому говорить себе и другим языком, и лозунгами, и так далее. Вот. А во-вторых, что еще более важно, не нужно слишком ее, так сказать, переоценивать, потому что если некую такую представить гипотетическую ситуацию, она, по-моему, вполне реальная будет, когда какие-то, так сказать, найдут средства власти, заткнут эти дыры, то ровненько, ну пусть не все вот эти вторая половина недовольных, на самом деле там две трети даже, но значительно они вернутся назад. Кто будет сомневаться, кто опять будет устойчивый?
Юрий, у жніўні вы писали, что вот эта идея народного сходу, это не просто проведение еще одного митинга, ці серии митинга у разных городах, а это способ самоорганизации громадства, створения сетки самодейных структур по всей краине. А может быть, это отрималось, может быть, вот этот вонковый выник 2000 на улицах, это только, так бы мовить, вершиня айсбергу, а на самом деле айсберг-то есть.
На самом деле, что правда, вот та схема мясовых сходов, яна больш спрыяльная некім лакальным ініцыятывам. Лакальныя сходы двара, пад'езда ці вуліцы, гэта тое, што пад што вот такі фармат у прынцыпе больш падыходзіць. Ён пад гэта і заточаны. Менш ён падыходзіць для арганізацыі такіх агульнанацыянальных, агульнаменскіх сходаў. Ну і відавочна, што ў маштабах Менску сход, які быў на Бангалор, ён ну, наўрад ці цягне на легітымны агульнагарадскі сход. Гэта хутчэй сход традыцыйных прыхільнікаў апазіцыйных палітычных партый, палітычных сілаў. Апазіцыя проста скарысталася гэтым фарматам народнага схода, мясцовага схода, але ў гэтым фармаце правіла хутчэй традыцыйную апазіцыйную акцыю, то есть накачванне мускулаў у перыяд поміж выборами, шахтование своих шерогов, своих активистов, ну и надание им некого такого позитива напередодні нового политического сезона, ну, 2012 года. Коли ж мы вернемся у червінські часы, у летку, коли дискутовался факт проведения народного схода у Кастрычніку, то мы пригадаем, что организаторы обещали нам летнюю революцию. Докладней, яны опынулися закладниками того поспеху, який был у акции «Революция про социальные сетки». И тут великая роля была сродку массовой информации, потому что СМИ на фоне РЧСС, яны запытывались у Ивашкевича, у организаторов, а чому ж так поздно, вось же громадство соспело, вось же на улице уже сами люди выходят, есть эта самоорганизация, оппозиция, давайте становитесь в авангарде и берите уладу. И залежные от меркования незалежных аналитиков, оппозиционные политики взяли эту революционную риторику, хотя на самом деле такой меты не ставили. И, отповедно, есть полное расширование тех людей, которые вот, лозунги летние восприняли за соправдную мету проведения этой акции. Ну, есть еще, конечно, аспект там полной конкуренции внутри оппозиционного лагеря, что, на самом деле, конечно, не все партии и организации, которые формально поддержали проведение этой акции, включились у ЕЕ вельми активно, а организаторы, видовочно, імкнуцца скарыстаць вот метад рэвалюцыі пра сацыяльныя сеткі, калі на першую акцыю хтосьці выйшаў, але СМІ яе практычна не заўважылі. На другую, трэцюю акцыю выходзіла ўжо больш, а на акцыю 3 ліпеня то увага была скіраваная такая з боку сродкаў масавай інфармацыі, што ведаеце, міжнародныя тэлевізійныя каналы дасылалі сваіх карэспандэнтаў адмыслова ў Беларусь, каб паглядзець, што ж там робіцца, якая чарговая плошча Тахрыр. у нашем регионе створается. И вот зараз организаторы спробуюць так само скрыстать гэтый механизм и призначили наступную акцию на листопад. Поглядим, ці атрымаецца у іх раскрутить подобны ж махавік.
Одно з інтэрнэт-выданняў пракаментавала падзеі суботы такім чынам: палітычны тэрор і надвор'е не далі магчымасці выйсці на вуліцы дзясяткам тысяч людзей. Ну, часам сапраўды гаворыцца, што вось людзі ў Беларусі не пратэстуюць, бо яны скаваныя страхам. Але ці ўсё тлумачыцца толькі гэтым? Можа, людзей стрымлівае не столькі страх рэпрэсій, але і страх пераменаў? Яны могуць констатаваць, да, зараз кепска, але ці не могуць яны баяцца, што як бы выніку пераменаў не стала яшчэ горай?
Ну, тут не столько о страхе перемены, могу говорить, хотя, конечно, сколько то, как это новое, как что придет в результате перемен, как это подается и кем это подается. Ну, нужно опять вернуться к разговору об оппозиции в самом широком смысле слова. Конечно, сейчас говорят, вот, что да, такие социальные лозунги вот у этого собрания, куда уж, как говорится, ближе к народу и так далее. Все это правильно. Но давайте все-таки перспективно посмотрим. Все-таки идет уже 18-й год правления Александра Григорьевича, так? Мы говорим вот о последних событиях. Когда эти лозунги стали, так сказать, на знамена оппозиции подниматься? Ну, на нашей памяти, от силы 2 года, до 2 нет. Где там? С февраля, в общем-то, прошлого года, когда «Говори правду» стало как-то широко. Недавно это народная, как там она, программа или что-то у Меленкевича. Вот. Ну, вот этот народный сход. Совсем недавно. А что было до сих пор? Что мы не говорим об этом-то, даже в нашем кругу? 15 лет. Были лозунги другие. Не вспомним, как и конец 90-х годов, вступаете в ряды, так сказать, БНР современного, заваливали на нашу Ниву и так далее. И битва при Deutsche Welle, так сказать, знаменитая 2005 года, тоже известные там были пассажи и так далее. Как на это на все смотрели люди? Я просто могу сказать, хотя это может немножко черно-бело звучит, но до, повторяю, последнего времени, на протяжении 15 лет, белорусская власть, как бы вот мы с вами к ней не относились, была ближе к основной массе белорусского народа, в том числе и той, которая сегодня недовольна, чем вся оппозиция вместе взятая. Ситуация сейчас потихоньку начинает меняться. Вы думаете, люди забывают это? Ну, те, кто, как говорится, бывшие там сторонники Лукашенко или колеблющиеся сейчас недовольные, о них немножко другой разговор. Но вот эта основная масса, как бы недовольных, о чем я вначале упомянул, вот эти вот там 25-30%, что это такое? Это почти 2 миллиона избирателей, которые уже 15-17 лет, в общем-то, недовольны. Почему они не замкнулись на эти лозунги, на эти структуры, на этих лидеров? Ответ простой. Потому. Кстати, если искать тут свидетельства, так, говорится, далеко не надо ходить. Факт очень известный, привожу, прошлого года. Кто из этих 9 альтернативных кандидатов взял больше всего процентов? Я имею в виду 19 декабря. Ну, по разным данным, я в данном случае не цеповским, я говорю, около там где-то 9%. Некляев, так? Так вот, Некляев, человек, который в политическом смысле, в идеологическом, вынырнул, так сказать, за этого, ну, год назад, его знали, конечно, как деятеля культуры, поэта и так далее, мы сейчас в другом случае говорим. Не партийный, ничего, то есть он не представлял эту оппозицию, за ним не тянулся шлейф оппозиции предыдущих там 15-16 лет. Вот он взял эти 9% свои, это ровно примерно столько же, сколько взяли, сколько, я уж не помню, там 4 или 5 кандидатов, которые представляли, как бы, вписывались в парадигму, в образ, ну, я имею в виду для электората образ, прежней оппозиции. И поэтому я подозреваю или ощущаю, не могу сказать, что предсказываю, но думаю, что если действительно события как-то будут дальше развиваться в Беларуси, то есть, ну, ухудшаться, не удастся властям эти дырки заткнуть финансово и так далее, недовольство уже выйдет на уровень, как говорится, действий, то к этому ко всему никакого отношения прямого большая часть нынешней оппозиции иметь не будет. И мы, скорее всего, будем иметь некий какой повтор, так сказать, апреля 91 года плюс-минус километр. И что в итоге, кстати, может быть, это еще большой вопрос.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Працяг перадачы пасля абвесткі.
Зона свабоды на Белсаце.
Ясна, глыбока, бескампрамісна.
Кожную суботу а 7 вечара глядзіце аналітычную праграму беларускай свабоды.
Думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам.
Программа повторяется у неделю у 11.20, у понеделок у 11.20 и 19.00.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – выники народного сходу.
Конечно же, я абсолютно не сходный с Федором Манаевым. Не глядя на то, что пытание-то ваше першесное было про страх и... Это саправды цікавы феномен, што не глядзячы на тое, што ў краіне адбываецца, я не адчуваю, што страх з'яўляецца на дадзены момант значымым фактарам. Я бы сказаў, што большасць насельніцтва не выходят на акции протеста, менавіта тому, что у них есть іншие выйсці. А менавіта выйсці такие, как эмиграция, такие, как смена места жыхарства. Ну, поглядите, что полова краины с такой, как бы, молодзи імкнецца з'ехаць, імкнецца знайсці лепшае месца для рэалізацыі сваіх уласных амбіцый. І гэты фактар, як мне падаецца, найбольш уплывае на малалікасць гэтых акцыяў пратэста. Ёсць іншыя магчымасці дасягнуць свае мэты ў жыцці. І на тое, што людзі выбіраюць эміграцыю, а не паляпшэння умоваў жыцця ў гэтай краіне тут, уплывае якраз такі адсутнасць нацыянальнай свядомасці, адсутнасць жаданне зрабіць лепей жыццё ў сваім беларускім доме. Вось той сацыяльны паварот, пра які так узнёсла, кажуць, спадар Манаеў, ці ён палепшыць сітуацыю, ці людзі сапраўды прыслухаюцца да сацыяльных лозунгаў. Але нагадаю, што спробы узняць сацыяльныя праблемы апазіцыяй робяцца пастаянна. І казаць пра тое, што год таму, «Гавары праўду», прыдумала сацыяльны парадак дня, гэта, на мой погляд, корні неверна. Тыя ж людзі, якія арганізоўвалі учорашнюю акцыю, арганізоўвалі сацыяльныя маршы недавно. Больш за тое, тая методалогія да праблемаў сацыяльнага кшталту, яна выкарыстоўвалася апазіцыяй і з часоў 90-х гадоў. Прыгадаем маршы за лепшае жыццё і гэтак далей. Што датычыць рэйтынгаў і электаральнага поспеху спадара Некляева? Можна спрачацца адносна таго, хто з апазіцыйных кандыдатаў перамог, хто набраў больш, хто менш, але, як мне падаецца, найбольшай падтрымкай карыстаўся якраз такі найбольш радыкальны кандыдат, якога ў пераліку кандыдатаў прайгравшых спадар Манаеў не назваў. Гэта ёсць большая праблема. Распыленасць сілаў апазіцыі, а не тое, якой менавіта апазіцыя прадстае. Практыка паказвае, што народ хоча бачыць апазіцыю адзінай, народ хоча бачыць апазіцыю персаніфікаванай. І гэта ёсць задача, а зусім не тое, якія менавіта сацыяльныя праблемы, лакальныя праблемы апазіцыя свой парадак дня паставіць.
Валер, а які ваш пункт гледжання на гэтую спрэчку паміж нашымі калегамі?
Пакуль у краіне працавала тая сацыяльная мадэль, якую прапанаваў Лукашэнка, той праект, які прапанаваў Лукашэнка, то большасць грамадства не вельмі паслухоўвалася да таго, што кажа апазіцыя. Мадэль працавала, і таму апазіцыя была недзе на перыферыі грамадскай увагі. І толькі цяпер, калі ўсё абвалілася, людзі, магчыма, пачнуць прыслухоўвацца да таго, што насамрэч кажа апазіцыя. Што тычыцца пераменаў ці гатовае грамадства, гледзячы па даследаваннях НІСЭП, грамадства ўсё ж такі саспела да пераменаў, але іншая праблема, якую падняў спадар Манаеў, гэта тое, што розныя слоі грамадства гэтыя перамены разглядае па-рознаму. Ёсць стабільны апазіцыйны электарат, які хоча дэмакратычных рынкавых пераменаў, а ёсць былы электарат Лукашэнкі, які б хацеў вярнуцца ў дакрызісны перыяд, каб зноў запрацавала тая патерналісцкая мадэль. Але цяпер стварылася сітуацыя, калі не задаволены ўсе, і тыя, і тыя. І гэта нагадвае часы гарбачоўскай перабудовы, калі актыўна пратэставалі і прыхільнікі лепшага абноўленага сацыялізму, і прыхільнікі змены сацыяльнага ладу. І таму праблема апазіцыі палягае ў акумуляцыі гэтых процілеглых настрояў і акумуляцыі супраць рэжыму. Таму, дарэчы, я скептычна стаўлюся да вылучэння на першы план некіх ліберальных антыкрызісных праграм, якія арыентаваны на свой традыцыйны апазіцыйны электарат.
Ну, вось Юры вам запярэчыў, прынамсі сказаў, што вы не назвалі яшчэ аднаго кандыдата, які паводле яго, я так зразумеў, быў на другім месцы. І я даю вам магчымасць адказаць на яго пярэчанні. Яшчэ ў мяне пытанне да вас дадатковае. Вы сказалі пра вось гэты традыцыйны апазіцыйны электарат. Так, здаецца, што традыцыйны апазіцыйны электарат урэшце рэшт падтрымлівае любую апазіцыю. Ну, скажам, погляды, напрыклад, спадара Мілінкевіча 2006-м, ці спадара Ганчаріка ў 2001-м, правда, з адваротных прычынаў, яны не зусім, можа, адпавядалі поглядам гэтага апазіцыйнага менавіта электарата, і ён все равно іх падтрымліваў. Дык, можа, тут не ў тым справа, што вот скажы некае чароўнае слоўца, і тады тут чакры адкрыюцца.
Если мы чисто в количественном отношении будем сравнивать тех, кто голосовал, скажем, за, там, я не знаю, за Гончарика в 2001 году, или за того же Никляева или Санникова, вот сейчас в 2010, или за Козулина и Миленкевича в 2006, то все равно это количество людей обычно меньше, чем тех, кто все эти годы говорили, что они недовольны тем-то, 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 тем-то. То есть о чем идет речь? Что не весь потенциал недовольства, неважно, с какой он там был, левый, правый, зеленый, вот концентрировался на этих программах, на этих фигурах. Возвращаясь к тому, что сказал коллега Юрий, это аргумент не выдерживает критики. Насчет объединения, говорит, неважно что, говорит, то есть если было бы консолидированное, то тогда-то все. Но я могу себе представить, чисто гипотетически, давайте представим, что эти 9 или 10, или в следующий раз 99 будет, консолидируются на конкретной, так сказать, идейно-политической основе. Например, на которой я сейчас упоминал конец 90-х, начало 2000-х насчет БНР. Все эти 9 кандидатов договорятся по этому поводу. Наша программа, давайте в БНР, так условно говоря, в современную. Вы что думаете, эта консолидация позволит снять проблему, которую мы обсуждаем? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Поэтому проблема вот этого ценностного, так сказать, раскола и как кто на это реагирует, это она все равно остается. От нее не надо уходить. Ну, а то, что вы сейчас сказали по поводу рейтингов, ну, после этого, собственно, что, о чем вас с вами спорить? Потому что, по сути дела, вы воспроизводите парадигму власти. Александр Григорьевич тоже, так сказать, говорил вот 2 дня назад по поводу моего случая. Вот есть разные вещи. Так сказать, почему я должен верить этому, не этому? Какая разница тогда? Если вы сейчас не принимаете во внимание цифры, которые дают независимые, так сказать, ЦСО, неважно, тут не Сэппи, Новак, там, кто угодно, потому что они не соответствуют вашим определенным парадигмальным, так сказать, взглядам на жизнь, на оппозицию, на власть, на будущее, на страну, на народ и так далее. Ну, что тут говорить? Ну, я хочу вернуться к тому, о чем Валерий Карбулевич говорил. Он, в общем-то, совершенно прав, говоря о том, что есть более вообще глубокие вещи. Действительно, жизнь до сих пор складывалась так, ну, последние лет, там, 7-8, после этого нефтяного, так сказать, офшора 2002-2003 года, в общем-то, росли доходы относительно, ну, большей части. Народ чувствовал себя неплохо, и когда более-менее, что вообще он должен об этом думать? Но мы сейчас же, так сказать, не это обсуждаем. Мы обсуждаем, почему сейчас, когда люди начали все-таки головой крутить туда-сюда, все равно, условно говоря, смычки города и деревни, то есть недовольные огромной частью белорусского социума, не совпадает с тем небольшим, так сказать, кусочком, который вот столько лет пытается как-то завести эти перемены. Еще буквально одно предложение хочу сказать насчет готовности, то, что вот и коллега Карбулевич тоже затронул. В любом обществе, во все времена, да даже у отдельно взятого человека, есть разные уровни его отношения к чему-то, понимания и реальный уровень готовности к действию. Вот передо мной табличка ответов на вопрос, значит, какой ваше, готовы ли вы как-то участвовать в уличных акциях протеста для выражения своего мнения за 10 лет. 10 лет назад 16,7, 5 лет назад 15,1, сегодня 13,8. То есть вы видите, что реальный уровень, ну хотя как реальный, это что же не совсем реально, все-таки ответы на вопрос, а не фиксирование людей на площади, но все-таки это уже другая категория, мотивационная, а не что там люди хотят или думают. Она такая же, как и была. Отсюда следует, что те цифры, за которые сейчас все схватились, вот, не доверяют, голосовать не хотят, все недовольны и так далее, 88, 75, 60, там, 8, вот, все оно уже, так сказать, за углом. Ну, надо более аккуратно к этому и смотреть, почему все-таки это пока не переходит в этот уровень, то есть готовности реальной как-то действовать.
Он суперечливается слово господа Романаева на видовоку, то есть он акцентует увагу на тем, что социальные парадок дня, социальные лозунги, это то, что выведет людей на в улице, выведя людей на замену режиму, и с іншого боку констатуя, что учорошняя акция подорвала его на чеканье, и он ей расшарованный. Ну, на самом деле, конечно же, все опошние часы у Беларуси любые массовые протесты, включно с протестами 19 снежня минулого года, мели каштовностное наполнение. И когда господин Романаев так вот скажет, что потребны запал, потребная вот как бы некая такая критичная масса, некий такой стартовый штуршок для массовых протестов, то, безумовно, протесты каштовностного плана, протесты, инициированные, например, национальными почуттями, типа почуттями подорванной справедливости, это будет вот той стартовый запал, безумовно. Весь досвід попередний в Республике Беларусь про это свідчить. Что дотычить колькости протестовцев, ну, охотных на данный момент идти на уличные протесты, есть такая речь, как дух часу. И, в принципе, когда господин Романаев проедет в громадском транспорте, в метро, то он может отчуть, что люди не любят Лукашенко. Это иррациональная речь. Это ты той самой отсоток тих, хто не довіряє. Так, їх ще немає ніякої фігури, якої вони готові віддати свою любов. І, в принципі, у гэтым екзистенціальна трагедія Лукашенка. Ён так гэта сам адчуває своїм, як би, інстинктом політика. І у гэтым, прычына ягонай такой даволі гістарычнай рэакцыі на вынікі сацапытанняў, на тое, што ёсць палітыкі, якія гэтыя вынікі агучваюць. Ён адчувае, па-за межамі ўсёй сацыялогіі, ён адчувае, што да, народ яго больш не любіць. Яго не любяць бабулькі на базары, яго не любяць людзі ў грамадскім транспарце, яго не любяць бізнесмены, яго не любіць ніхто. Таму мне падаецца, што на дадзены момант безумоўна сітуацыя для апазіцыі спрыяльная. Людзі прыслухоўваюцца да таго, што кажа апазіцыя, слухаюць больш. Прапановы ў апазіцыі розныя. Але яна адзіная ў тым, што толькі ў умовах канкурэнтнай палітыкі людзі могуць сапраўды выбраць для сябе той шлях жыцця, які адпавядае іх чаканням. Будзе гэта, напрыклад, нешта звязанае з ліберальным праектам ці з нацыянальна-дэмакратычным праектам, гэта пакажа будучыня дэмакратычнай Беларусі. Але і той, і другі праект патрабуе дэмантажу аўтарытарнай дыктатуры. І мне падаецца, што якраз такі дэмакратычныя лозунгі і павінны быць асноўным элементам вось гэтай новай праграмы апазіцыі. Што, канешне, не выключае і узняцця сацыяльных лозунгаў, але, канешне, не ў папулістычным, ключы.
Валер, а якая ваша пазіцыя ў гэтай спрэчцы нашых калег?
Грамадства павінна саспець да таго,